Причины популярности Скиннера. Невероятную популярность Скиннера можно объяснить тем, что ему удалось соединить элементы традиционного либерально-оптимистического мышления с духовной и социальной реальностью. Скиннер считает, что человек формируется под влиянием социума, и что в природе человека нет ничего, что могло бы решительно помешать становлению мирного и справедливого общественного строя. Таким образом, система Скиннера оказалась привлекательной для всех тех психологов, которые относятся к либералам и находят в этой системе аргументы для защиты своего политического оптимизма. Он апеллирует ко всем тем, кто верит, что такие вожделенные социальные цели, как мир и равенство, являются не просто утопией, а что их можно воплотить в жизнь. Сама идея создания более совершенного, научно обоснованного общественного строя волнует всех, кто раньше был в рядах социалистов. Разве не к этому же стремился Маркс? Разве не он назвал свой социализм научным, в противоположность утопическому социализму предшественников? И разве метод Скиннера не выглядит особенно привлекательно в тот исторический момент, когда политические лозунги себя исчерпали, а революционные надежды захлебнулись? Однако Скиннер привлекает не только своим оптимизмом, но и тем, что ему удалось умело вмонтировать в традиционно либеральные идеи элементы ярого негативизма. В век кибернетики индивид все чаще становится объектом манипулирования. Его труд, потребление и свободное время все находится под воздействием рекламы, идеологии и всего того, что Скиннер называет положительным стимулированием. Личность теряет свою активную ответственную роль в социальном процессе. Человек становится совершенно конформным существом и привыкает к тому, что любое поведение, поступок, мысль и даже чувства, отклоняющиеся от стандарта, будут иметь для него отрицательные последствия. Он результативен лишь в том, что от него ожидают. Если же он будет настаивать на своей уникальности, то в полицейском государстве он рискует потерять не только свободу, но и жизнь. В некоторых демократических системах он рискует своей карьерой, иногда потерей работы, а важнее всего, он рискует оказаться в изоляции. Хотя большинство людей и не осознают своего внутреннего дискомфорта, они все же испытывают неопределенное чувство страха перед жизнью. Они боятся будущего, одиночества, тоски и бессмысленности своего существования. Они чувствуют, что их собственные идеалы не находят опоры в социальной реальности. Какое же огромное облегчение они должны испытать, узнав, что приспособление – это самая лучшая, самая прогрессивная и действенная форма жизни. Скиннер превращает кибернетический ад изолированного, манипулируемого индивида в райские кущи прогресса. Он избавляет нас от страха перед будущим, заявляя, что направление, в котором развивается наша индустриальная система, это то самое направление, о котором мечтали великие гуманисты прошлого, да к тому же еще и научно обоснованное. Кроме того, теория Скиннера звучит очень убедительно, так как она почти точно попадает в отчужденного человека кибернетического общества. Короче, скиннеризм – это психология оппортунизма, выдающая себя за научный гуманизм. Я вовсе не хочу этим сказать, что Скиннер захотел выступить в роли апологета технотронного века. Напротив, его политическая и социальная наивность нередко вынуждает его писать такие вещи, которые звучат гораздо убедительнее, хоть и тревожат душу, чем если бы он отдавал себе полностью отчет в том, к чему он пытается нас приспособить. Бихевиоризм и агрессия. Знание бихевиористской методологии очень важно для изучения проблемы агрессии, поскольку в США большинство ученых хоть как-то причастных к проблеме агрессии, являются приверженцами бихевиоризма. Их аргументация проста. Если Джон обнаружит, что в ответ на его агрессивное поведение его младший брат или мать дают ему то, что он хочет, то он превратится в человека с агрессивными наклонностями. То же самое можно было бы сказать в отношении мужественного, низкопоклоннического или любвеобильного поведения. Формула гласит: человек чувствует, думает и поступает так, как он считает правильным для достижения ближайшей желанной цели. Агрессивность, как и другие формы поведения, является благоприобретенной и определяется тем, что человек стремится добиться максимального преимущества. Бихевиорист Басс определяет агрессию как поведение, вызывающее раздражение и наносящее ущерб другим организмам. Приведу небольшой фрагмент из его рассуждений. То, что в определении понятия агрессии совершенно не вошел такой элемент, как намерение, мотив, обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, намерение имплицитно включает талеологию, целенаправленное действие, устремленное к будущей цели. Такое понятие «намерение» несовместимо с бихевиористскими взглядами. Во-вторых, что еще важнее, это понятие очень трудно применить к действиям, поступкам в бихевиористском смысле. Намерение, умысел – это индивидуальное действие, которое может получить вербальное выражение, а может и не получить. О намерении можно судить по истории процесса стимулирования. Если агрессивная реакция систематически усиливалась и имела специфические последствия, например, бегство жертвы, то можно утверждать, что повторение агрессивного поведения содержит намерение вызвать такую реакцию, как бегство. Однако подобное рассуждение совершенно излишне при анализе поведения. Гораздо полезнее и продуктивнее будет изучить отношения между историей стимулирования агрессивной реакции и непосредственной ситуацией, подтолкнувшей эту реакцию. В целом, категория намерения очень сложна для анализа. К тому же, агрессивное поведение в большей мере зависит от последствий стимулирования. Именно они определяют возникновение и интенсивность агрессивных реакций. То есть, иными словами, речь идет о том, чтобы определить, какие виды стимулов вызывают агрессивное поведение. Мы видим, что под словом «намерение» Басс имеет в виду сознательный умысел. Басс не отказывается полностью от психоаналитического подхода к проблеме. Если гнев не является импульсом к агрессии, стоит ли видеть в нем вообще какой-то импульс? Мы считаем, что это нецелесообразно. Выдающиеся бихевиористы Басс и Беркович демонстрируют гораздо больше понимания эмоциональных состояний человека, чем Скиннер, хотя в целом они поддерживают главный принцип Скиннера, гласящий, что объектом научного наблюдения является действие, а не действующий человек. Поэтому они не придают серьезного значения фундаментальным открытиям Фрейда, то есть не учитывают того, что поведение определяет психические силы, что эти силы в основном находятся на бессознательном уровне, и, наконец, что осознание, прозрение как раз и является тем фактором, который преобразует энергетический потенциал и определяет направленность этих сил. Бихевиористы претендуют на научность своего метода на том основании, что они занимаются теми видами поведения, которые доступны визуальному наблюдению. Однако они не понимают, что невозможно адекватно описать поведение в отрыве от действующей личности. Например, человек заряжает револьвер и убивает другого человека. Само по себе действие «выстрел из револьвера» с психологической точки зрения мало что значит, если его взять в отрыве от агрессора. Фактически, бихевиоризм констатирует лишь то, что относится к действию револьвера. По отношению к револьверу мотив того, кто нажал курок, не имеет никакого значения. А вот поведение человека можно понять до конца лишь в том случае, если мы будем знать осознанные и неосознанные мотивы, побудившие его к выстрелу. При этом мы обнаружим не одну единственную причину его поведения, а получим возможность эксплицировать внутреннюю психическую структуру его личности и выявить многие факторы, которые, соединившись вместе, и привели к тому мгновению, когда револьвер выстрелил. И тогда мы констатируем, что можем через целую систему личностных характеристик объяснить импульс, который привел к выстрелу, а сам выстрел зависит от массы случайных факторов, ситуативных элементов, например, от того, что у данного субъекта в этот момент оказался в руках именно револьвер, что вблизи не было других людей, наконец, от общего состояния его психики, а также от степени психологической напряженности в данный момент. Поэтому основной бихевиористский тезис, согласно которому наблюдаемое поведение представляет собой надежную с научной точки зрения величину, совершенно ошибочен. На самом деле поведение различно в зависимости от различных мотивирующих его импульсов, а они-то часто скрыты от наблюдателя. Это можно проиллюстрировать простым примером. Два отца с разным темпераментом бьют своих сыновей, полагая, что наказание полезно для нормального развития ребенка. Внешне оба отца ведут себя одинаково. Каждый дает своему сыну затрещину правой рукой. Однако, если мы сравним при этом, как ведет себя любящий отец и отец-садист, мы увидим в них много различий. Различные позы, выражения лиц, хватка, слова и тон разговора после наказания. Соответственно, отличается и реакция детей. Один ребенок ощущает в наказании садистское разрушительное начало, а другой не имеет никаких оснований усомниться в любви своего отца. И тем более, если эта уверенность дополняется другими бесчисленными примерами поведения отца, которые формируют ребенка с раннего детства. Тот факт, что оба отца убеждены в том, что наказывают детей для их же пользы, ничего не меняет, кроме того, что устраняет моральные преграды с пути отца-садиста. Даже если он, отец-садист, никогда не бил своего ребенка из страха перед женой или из других соображений, или под влиянием прочитанных книг о воспитании, он все равно вызовет у ребенка те же самые реакции, ибо его взгляд также точно выдает его садистское нутро, как и его руки, дающие ребенку затрещину. Поскольку дети чувствительнее взрослых, они реагируют в целом на импульс, который исходит от отца, а вовсе не на отдельные изолированные факты его поведения. Возьмем другой пример. Мы видим человека, который сердится, гневается, у которого от злости краснеет лицо. Мы описываем его поведение, говоря: «Он в гневе, в бешенстве, он вне себя». Если мы спросим, почему он гневается, то можем услышать в ответ: «Потому что он боится». А чего он боится? От чего этот страх? От того, что он очень страдает от своей беспомощности. Откуда это чувство? Все дело в том, что он никак не может порвать узы, привязывающие его к матери, и постоянно чувствует себя как малое дитя. Это, разумеется, не единственно возможный вариант объяснения причинных связей. Каждый из этих ответов содержит истину. Разница лишь в том, что каждый из них отмечает причинную связь разной глубины, и чем глубже лежит причина, тем меньше она осознается. Чем глубже уровень осознания, тем больше мы получаем информации для понимания поведения, и не только для понимания мотивов, но и в том смысле, что поведение человека становится понятным до мелочей. В данном случае наблюдатель с тонким чутьем скорее заметит на красном лице выражение испуганной беспомощности, а не гнева. В другом случае поведение может быть внешне совершенно аналогичным. Но от внимательного наблюдателя не ускользнет лежащая на лице человека печать жестокости и деструктивизма. Его гневное поведение – лишь результат того, что он держит под контролем свои разрушительные импульсы. И тогда два внешне одинаковых типа поведения на деле оказываются сильно отличающимися друг от друга, что научно можно объяснить, только обратившись к мотивационной сфере в структуре личности. Поэтому на вопрос о краснолицем я дал необычный ответ. Он гневается потому, что его оскорбили, или же он чувствует себя оскорбленным. Подробное объяснение акцентирует повод для гнева и упускает из виду, что раздражительность и гневливость могут быть и чертами характера данной личности. Группа людей будет по-разному реагировать на один и тот же раздражитель в зависимости от характеров индивидов. Так, например, субъекта А этот раздражитель задевает, субъект Б испытывает к нему отвращение, субъект С может его испугаться, а субъект Д просто проигнорирует его. Басс прав, утверждая, что намерение – это личное дело каждого, которое может получить словесное выражение, а может и не получить. Однако как раз в этом и состоит дилемма бихевиоризма. Поскольку он не располагает методом для анализа невербализованных данных, он вынужден ограничивать свои исследования теми данными, которые ему доступны и которые обычно слишком грубы и поверхностны, а потому недостаточны для проведения тонкого теоретического анализа.